Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 36 стиха. Евангелие от Матфея, глава 9, с 36 стиха. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: „Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь.“ В этих кратких, лаконичных словах Господь рисует перед нами два образа, которые показывают Его отношение к человеку. Первый образ – это образ доброго пастыря, который смотрит на овцу, которая отбилась от стада, которая изнурена, рассеяна, потому что овца не может сама защитить себя, найти себе пищу. Она без пастыря обречена на верную гибель. И вот Господь смотрит на окружающий мир, как добрый пастырь. Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти от погибели, чтобы стать этим добрым пастырем для каждого человека. И второй образ, который Он показывает здесь, это образ жатвы, или, другими словами, поля, в котором зреет урожай. Этот образ показывает великое предназначение человека, и Господь говорит: посмотрите, как много жатвы вокруг. Братья и сестры, какой самый главный момент, если можно так сказать, в биографии поля, на котором растет пшеница? Тот момент, когда было посеяно семя, конечно, это важный момент, когда только-только в нем начинает пробуждаться жизнь, еще невидимая снаружи. Потом появляются нежные ростки. Это прекрасное время, время детства, время юности. Потом поднимается колос, но какой самый главный и прекрасный момент в жизни поля? Это тот момент, когда уже спелые колосья ложатся как итог всего этого труда, когда собирается урожай. И вот в этом образе, который показывает Господь, Он напоминает нам о том самом главном моменте нашей жизни, которым мы должны дорожить больше всего. Но часто так бывает, что мы по нашей человеческой немощи этого момента страшимся и боимся даже в мыслях. А это момент сбора урожая, момент, когда мы все предстанем пред Господом, когда закончится наш земной путь, и мы увидим, а главное, Господь увидит итог всего того, что было здесь. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе Он говорит такие слова: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном». Этот же перевод в английском переводе Библии буквально звучит так, что устанавливайте свои привязанности на небесном. Самый главный момент жизни человека – это момент, когда человек увидит всю свою жизнь позади, когда он, как плод, будет принесен в небесную житницу. Этот момент урожая. И Господь показывает нам в этих словах, чтобы мы смотрели на свою жизнь не как на поток разных сиюминутных дел, забот, а как на тот путь, который ведет нас к этому моменту сбора урожая. Вы знаете, даже в самых обычных обстоятельствах мы часто нуждаемся в том, чтобы смотреть на один, на два шага впереди. Когда мы переходим через ручей по узкой дощечке, если мы будем смотреть прямо вниз в воду, то мы обязательно пошатнемся и упадем. А если мы будем смотреть на шаг-два вперед, то мы сможем пройти. Так и в жизни. Если мы смотрим только на то, что нас окружает, наши трудности, какие-то сомнения, искушения, то нам кажется невозможным достичь той цели, к которой нас призывает Бог. Но если мы будем каждый день дорожить этой целью, приводить ее на память и утверждаться в том самом главном моменте нашей жизни, ради которого Господь совершает весь этот труд, когда мы придем к Нему с теми плодами, которые Он ожидает увидеть от нас, тогда нам будет гораздо проще преодолевать искушения, и гораздо проще мы будем справляться с теми обстоятельствами, которыми встречаемся. Поэтому апостол Павел сразу за этими словами в послании к Колоссянам в 3 главе и говорит: «Поэтому отложите все», и перечисляет всевозможные грехи и искушения, которые неизбежны. И все это можно сделать в первую очередь тогда, когда мы имеем перед собой эту великую и славную цель, эту жатву, день встречи с Господом. Смотрите, как интересно написано здесь дальше. Господь говорит, что жатвы много. Мы часто можем обмануться, смотря вокруг, и смущаясь равнодушием, которое нам кажется окружает нас. Но Господь совершает свое дело часто невидимо для человеческого глаза. И мы можем быть иногда совершенно далеки от мысли, что тот человек, который рядом с нами, на самом деле уже готов к тому, чтобы доверить свое сердце Богу, чтобы начать приносить прекрасные плоды. Вы знаете, я летом случайно прочитал интервью в одном журнале, «Семь дней» есть такой журнал, я никогда его не видел, не читал прежде, и там интервью было с человеком из мира шоу-бизнеса. Вы знаете, в этом мире, как нам кажется, очень трудно встретить живое исповедание веры, живую веру, потому что сама профессия этих людей, она направлена на внешний эффект. И вы знаете, интервью это было с одной известной актрисой, телеведущей, Эвелиной Блёданс, которая рассказывает о том ребенке, который у нее родился. У нее родился сын с синдромом Дауна. И вот эта женщина, она рассказывает о том, какие она встретила искушения, когда еще в роддоме ей предлагали отказаться от этого ребенка, как это делают многие. И тогда она сказала: «Как я могу отказаться от того подарка, который мне дал Бог?» И вы представляете, эти люди, которые известны на всю страну, они говорят: «Мы знаем, что это трудно воспитывать такого ребенка, и поначалу нам казалось невозможным, но мы знаем, что с верой в Бога все возможно». И вот я думаю, какими удивительными путями Бог должен был дойти до сердец этих людей, чтобы они могли так открыто исповедовать свою веру, и не только исповедовать, но и своим делом показывать реальность Божьей любви. Они в интернете каждый день публикуют данные о том, как растет этот младенец, ему уже исполнилось вчера полгода, как он развивается, как он учится. И сама Эвелина признается, говорит, что мой сын Семен, так его зовут, он за свои полгода уже спас так много человеческих жизней, тех детей, от которых готовы были отказаться, или которых матери готовы были умертвить еще в утробе. Они остались живы благодаря вот такому свидетельству, тому, что Бог совершает в сердце человека. Пример совсем из другой области. Я помню, летом я возвращался за город, ехал на электричке, и вечером на платформе ко мне подходит бездомный, такой очень пугающей внешности, заросший, грязный, и говорит: «Есть у тебя что-нибудь для меня?» Ну, я говорю: «Хочешь хлеба?» У меня был батон хлеба, я ему даю, и вы знаете, что он мне ответил? «Во славу Божью!» Я просто остолбенел, подошла моя электричка, я сел, и я долго думал, как порой мы обманываемся, глядя на внешность людей, а Бог совершает свою работу. И Христос, как никто другой, знает, что жатвы действительно много, потому что Он Духом Святым и через Своих служителей, через никому неизвестных свидетелей, которые напоминают о Боге, говорят о Христе, через всех нас Он совершает эту работу, и только Он знает, как велика эта жатва, как много людей, готовых принять Слово Божье. И вы знаете, еще удивительно здесь мысль, написано, что у жатвы, у вот этой нивы, у этого мира, который, в котором так много греха, но в котором так много есть людей, которые жаждут встречи с Богом. У этого мира есть Господь, который печется о нем. Написано: молите Господина жатвы. Господин – это значит хозяин. И это не просто хозяин, который равнодушно ждет, что получится из этой жатвы. Господь – особый господин этой жатвы, потому что Он отдал самое дорогое Своего Единородного Сына для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он отдал Себя для того, чтобы эта жатва могла принести прекрасный плод, который будет радовать Господа, так как нас сегодня радуют эти плоды. И поэтому Господь призывает нас особенно бережно относиться к этой жатве. Мы иногда склонны как-то свысока относиться к окружающим людям, говорить, что вот, это грешники. Но Господь с каким-то особым почтением говорит: посмотрите, жатвы много. И в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, там тоже есть. Посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. И это такое побуждение для всех нас, чтобы мы имели эту боль об этой жатве, которая может пропасть, если на нее не придут делатели. А Господь все сделал для того, чтобы эта жатва принесла обильный плод спасения и благословения. И дальше Господь говорит: жатва прекрасна, но делателей мало. Братья и сестры, с какой болью Он это говорит? Потому что Он сделал все. А что же может произойти? Этот труд может оказаться напрасным. Потому что те, кто были призваны, чтобы совершить труд, речь идет не только о проповедниках, но о каждом христианине, о его служении, о его свидетельстве, о его примере жизненном. Если делатели окажутся недостойными, то жатва может быть повреждена, она может быть великий урон, и не все колосья могут быть собраны в небесную житницу. Часто сегодня звучат проповеди и говорят о том, что вот сегодня время равнодушия, сегодня время, когда вот люди не хотят слышать о Боге, все насытились. Но посмотрите, Господь не винит ниву, Он не винит эти колосья. Он видит единственную причину, возможную в том, что эти колосья могут не достичь небесной житницы. Эта причина только в делателях. Причина не в ниве, причина в делателях. И это призывает нас особенно серьезно подумать о том служении, о том предназначении, которому нас призвал Бог, о том хождении перед Богом, как мы живем, и исполняем ли мы то, что желает Господь. Потому что урожай зависит от делателей. И вот к чему же призывает Господь? Он говорит: молите Господина жатвы. На первый взгляд, кажется, немножко неожиданные слова. Потому что правильнее по-нашему было бы сказать: засучите рукава и идите. Господь, интересно, говорит: а вы молитесь. Молите прежде всего Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе, он приоткрывает эту тайну успешного служения, каким бы оно ни было в деле Божьем. Он в данном случае говорит о проповеди, но это в равной мере относится к любому служению. Он говорит: как проповедовать, если не будут посланы? В жизни христианина есть особые моменты, когда он слышит, когда он знает, что Бог призывает его на служение. Но, к сожалению, не всегда христианин отзывается на этот зов. Он бывает часто больше озабочен своими мыслями, своими искушениями и заботами. Но Господь призывает и оказывает величайшее доверие выйти на жатву. Не на нашу жатву, не на жатву пастора, а выйти на жатву Божью, на Его ниву, чтобы там совершать Его труд, который не окажется напрасным. И вот перед тем, как выйти на этот труд, Господь прежде всего призывает нас молить Господина жатвы, потому что Он дает побуждение, Он дает благословение, Он очищает, Он дает этот неудержимый огонь внутри, Он дает это страдание, когда мы пытаемся сопротивляться, когда зовет нас Бог. Он дает и, может быть, и другие обстоятельства, и болезненные обстоятельства, когда Он поворачивает нас лицом к себе и напоминает о том предназначении, о том, что мы созданы для неба, для того, чтобы туда принести прекрасные плоды, чтобы мы оторвались от наших ежедневных дел, от суеты, и чтобы мы свою жизнь измеряли тем моментом, ради которого все происходит здесь, сегодня. И, конечно же, многое зависит от того, как мы откликнемся. Это огромная тема, и здесь столько примеров библейских для размышления, как посылает Господь на служение. Написано, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Мы можем вспомнить те примеры из Библии, великих служителей, и в них увидеть много общего, потому что Господь вчера и сегодня и вовеки тот же, и Он действует в жизни и известных людей, и каждого из нас очень похоже. Помните пример апостола Павла, когда он был призван на служение. Этот человек долго противился, и ему надо было пережить ослепление. Он должен был ослепнуть от небесного света. Он должен был в потьмах на ощупь дойти до жилища, не видя ничего вокруг и считая себя приговоренным к темноте уже до конца дней, для того, чтобы согласиться с Богом и сказать: «Кто ты, Господи?» Помните пример и апостола Петра, которому надо было пережить и ужас оставленности Богом, и отчаяние, и вот это щемящее чувство разлуки, когда он понял себя на краю гибели, когда он отрекся от Христа. И ему нужно было это пережить для того, чтобы потом, не колеблясь, согласиться быть пастырем стада Христова и сказать: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я действительно люблю Тебя». Мы знаем примеры из Ветхого Завета, пример пророка Иеремии, которого Господь провел через многие испытания. Если, может быть, кто-то видел, в проекте «Библия 2000» были сняты прекрасные библейские фильмы художественные, и один из фильмов был посвящен жизни Иеремии, как он отказывался, как он должен был сознательно отказаться от желания создать семью, расстаться с любимой девушкой, от перспективы быть первосвященником, от многих благ для того, чтобы просто возвещать Божье Слово, ради того, чтобы исполнить Божье предназначение и пережить то, что он потом выразил в книге «Плач Иеремии», что сидеть уединенно и молчать, и подставлять ланиты, то есть щеки бьющему его, пережить многие моменты отчаяния в своей жизни для того, чтобы сделаться способным возвещать только слова Божьи, не свои слова, чтобы искать не своих целей, но искать то, что скажет Бог, может быть, порой и ужасаясь, и пугаясь, и изнемогая, но все равно идя по тому пути, который назначил и к которому призывает Бог. Помните пример пророка Исаии, который, оказавшись в присутствии Божьем, сказал: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, видел Господа Саваофа», когда он увидел только славу Божью. Он тоже должен был пережить этот момент очищения, момент полного разочарования в своей праведности, в своей силе, для того, чтобы довериться Богу и сказать: «Господи, вот я, пошли меня». Помните пример великого вождя народа Божия Моисея, который должен был за 40 лет в пустыне, пася овец, полностью забыть все свои планы, мечты и надежды юности, о которых мы можем только догадываться, когда Моисей говорит об этом в своем псалме, псалом 89, что дней жизни человека 70, при большей крепости 80. И вот он в эти 80 лет должен был стать вождем великого народа и вывести его из рабства, когда у него не осталось уже никакой надежды на себя. И здесь мы видим во многих и других примерах то, как Господь призывает своих делателей, делателей на любое служение. Он часто допускает и проводит через такие обстоятельства, чтобы нам отказаться от своих планов, отказаться от своих амбиций, чтобы нам научиться дорожить одним только Богом, чтобы нам любить Его так, чтобы не бояться идти за Ним и делать то, к чему Он нас призывает. И апостол Павел в первой главе второго послания к Коринфянам так выражает это удивительное состояние посвященности, когда человек идет, зная, что его ведет Бог, и на него только надежда, и в этом он видит свою радость и предназначение. Он говорит, что «Вы знаете, братья, что мы были отягчены чрезмерно и сверх силы, так что уже и не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Вы представляете, какое состояние, что он, апостол Павел, знает, что сейчас, по-видимому, он должен умереть, но он надеется не на то, что Бог его сейчас избавит, он надеется на то, что есть Бог, который воскресит его из мертвых, и он заботится только о том, чтобы ему исполнить веренное служение. Вот такое состояние посвященности Господь ожидает от нас, и такое состояние, оно необходимо для того, чтобы принести тот плод, который ожидает Господь. Помните, как он сказал, что пшеничное зерно, если падший в землю не умрет, то если оно умрет, то останется одно. Вернее, если не умрет, то оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вот это внутреннее желание жить для Бога и принять все то, что Он желает нам дать, только бы исполнить Его предназначение и веренное служение. Это и есть то состояние умирания, о котором говорит Господь, и оно приводит к обильным плодам в жизни. Братья и сестры, Господь сегодня через этот текст, через эти слова призывает нас откликнуться на Его призыв и прежде всего проникнуться болью за Его жатву, которой много, которая готова к жатве, чтобы нам молиться, и когда нас призовет Господь, откликнуться и пойти, и быть готовыми на всякий труд, которому нас призовет Господь, заметному или незаметному труду. А если в нашем доме молитвы есть тот, кто еще никогда не доверялся Богу, кто не молился Богу и кто еще находится вдали от Него, Господь желает наполнить жизнь смыслом для того, чтобы каждый день нашей жизни был не просто исполнением наших обязанностей на работе, дома, на всяком месте, но чтобы во всех этих делах мы были Его служителями, чтобы мы в каждом этом деле приносили плод Ему, чтобы каждый день у нас не был прошедшим напрасно. И самое главное, чтобы в тот день, когда мы встретимся с Господом, чтобы мы увидели свою жизнь, наполненной смыслом, и поблагодарили Бога за то, что Он нам даровал это счастье быть Его, быть полезными на Его жатве, на Его ниве, и дал нам это великое счастье войти в Его обители. Ради этого Он пришел на землю, ради этого наш Господь пострадал на кресте, и ради этого единства всех детей Божьих с Ним Он призывает нас к посвященности и к доверию Ему. А Ему за все да будет слава. Аминь.